1977 год стал для советских кинолюбителей целым событием. Ведь именно в этом году, 26 октября, на экранах страны состоялась премьера всеми любимого фильма «Служебный роман». В первые месяцы проката посмотреть фильм успела буквально вся страна – 58 миллионов человек. А искрометные цитаты персонажей картины сразу же превратились в крылатые фразы, которые до сих пор широко употребляются представителями самых разных поколений. О том, как снимали «Служебный роман», мы расскажем сегодня. История одного кинофильма. С чего все начиналось? Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский, постоянный соавтор режиссера, написали пьесу «Сослуживцы» в 1971 году с целью подзаработать денег. Она задумывалась как первая часть дилогии, которая называлась «Родственники». Для написания оригинального текста понадобилось всего 22 дня. И в этом же 1971 году Новосельцев и Калугина ожили на театральной сцене. Это Московский театр имени Маяковского и Ленинградский театр комедии имени Акимова. Пьеса с большим успехом шла по всему Советскому Союзу, и суждено ей было пережить более 130 постановок. Отправной точкой для съемок фильма стала телепостановка Московского театра, которую часто показывало советское телевидение. Эта работа очень не понравилась Эльдару Рязанову. Куда-то исчезла атмосфера пьесы. Не было волшебства превращения Мымры в нежную и красивую, любящую, а главное, любимую женщину. Тогда-то Эльдар Александрович и решил сам взяться за кинопостановку. А основным мотивом послужило его давнее желание поработать с Алисой Фрейндлих. И в роли Калугиной он видел только ее. Если бы вдруг она отказалась, то Рязанов и не взялся бы за переделку пьесы в киносценарий.
Вы купили новые сапоги, Вера?
Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
Очень вызывающие.
Да.
Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
Значит, хорошие сапоги надо брать.
Для создания правдоподобного образа директорши Мымры режиссер и актриса долго искали подходящую одежду в самых отдаленных уголках костюмерных Мосфильма. Они подобрали бесформенные, непонятного цвета и размера юбки и пиджаки. Но все-таки для завершения образа не хватало какой-то детали. Как всегда, помог случай. Оператор картины Владимир Нахабцев на всякий случай принес старые очки своего отца. И когда Алиса Бруновна их надела, то стало понятно. Мымра готова появиться на площадке.
У вас ко мне какое-нибудь дело?
Нет. Да.
Я слушаю.
Выпейте коктейль.
Я не пью, товарищ Новосельцев.
Правильно. Я тоже не пью.
Тогда зачем вы это принесли?
Чтобы выпить. Но это моя ошибка.
И не единственная.
Актеры для этого фильма подобрались очень быстро, поскольку у Рязанова оставались ценные резервы после кинопроб в предыдущих картинах. Светлана Немоляева пробовалась на роль Нади в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». В нем же были в числе претендентов на роли Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. С «Иронией судьбы» связано также появление в «Служебном романе» Андрея Мягкова и Лии Ахиджаковой. По словам Рязанова, Андрею Мягкову специально налепили такие усики и очки в голубой оправе, чтобы он в начале фильма производил как можно большее впечатление канцелярской крысы, без инициативного недотепы. Надо отметить, добиться этого было непросто, так как 2 года назад актер полюбился всей стране в роли лиричного романтика Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Но режиссер изо всех сил старался как можно дальше увести его нынешний персонаж от предыдущего.
Меня вчера муха укусила.
Да, я это заметила.
Или я с цепи сорвался.
Это уже ближе к истине.
Значит, я с цепи.
Да. Садитесь, товарищ Новосельцев.
Не надо.
Анатолий Ефремович.
Лучше умереть стоя.
Олег Басилашвили видел себя исключительно в роли Новосельцева и всячески пытался доказать это Эльдару Рязанову. Персонаж с говорящей фамилией Самохвалов актеру не очень нравился. Но уже в процессе работы он признал, что Рязанов верно распределил роли.
Между прочим, меня зовут Юрий Григорьевич.
Перезвоню. Извините, пожалуйста, я думала, что вы посетитель.
Кстати, на съемках фильма Басилашвили должен был водить машину, а он ни разу до этого не сидел за рулем. Актеру взяли инструктора, но пройти полный курс будущего автомобилиста он так и не успел. В итоге один раз Басилашвили чуть не разбил камеру, в другой въехал в киоск «Союзпечать». Актер понял, что гонорара ему не видать, однако его наказывать не стали. И кроме гонорара он с коллегами получил еще и государственную премию СССР. Секретарша Верочка изначально была представлена как замужняя дама, мужа которой должен был играть актер Александр Фатюшин. Его герой постоянно метался между женой и мотоциклом, из-за чего супруги ссорились. Успели даже снять несколько сцен с Фатюшиным и Ахиджаковой, но актер неожиданно заболел, поэтому Верочке пришлось ругаться со своим мужем исключительно по телефону.
Уходил последним. Ты не забыл закрыть дверь на нижний замок?
Я не должен больше давать тебе отчет. Если ты помнишь, мы вчера разошлись.
Да, я помню.
Кстати, озвучивал голос трубки Олег Басилашвили. Между прочим, в пьесе Вера была молодой длинноногой красавицей. Но когда Рязанов и Брагинский писали сценарий для фильма, то Верочку они изменили под Ахиджакову. А так как внешне она сильно отличалась от длинноногих красоток, ее героине досталось от секретарши из пьесы только то, что она слыла модницей. Благодаря чему мы увидели бесподобную Лию Ахиджакову в роли законодательницы моды и наставницы Мэмры в вопросах женского флирта.
Как вы ходите? Как? Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто свай вколачивает. А мы как ходим? Ой, неужели я так хожу, боже мой? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают.
Актриса Людмила Иванова, крайне убедительно сыгравшая активистку Шурочку, действительно в те годы была председателем месткома в театре «Современник».
Людмила Прокофьевна, разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф.
Зачем спрятать?
Зачем? От юбиляра, чтобы он не обрадовался раньше времени.
Ну давайте спрячем, а куда спрятать?
Шура, вас срочно вызывают местком. Местком? Васильцев, спрячьте лошадь! Сейчас иду, иду!
Еще одним участником можно назвать место, а точнее город, где снимали служебный роман. Это Москва. Со всеми своими осенними, зимними и архитектурными локациями. Со своей кипящей и бурлящей и не очень жизнью. Несмотря на то, что съемки проходили еще в теплое время года, неожиданно в сентябре выпал густой снег. И отправившись с оператором снять красивые заснеженные виды, Рязанов принял решение оставить эти кадры в фильме. Одно из мест съемок, впоследствии ставшей местной достопримечательностью, где снимали служебный роман, улица, на которой расположен дом, где жил Новосельцев со своими детьми. Этот дом по переулку Чернышевского стал настолько популярным, что местные жители уже привыкли к частым, чуть ли не раз в полгода, съемкам. Именно после Рязанова киношники облюбовали это место. На момент создания фильма всего в 100 метрах от дома, где снимали служебный роман, находился и детский сад, в который каждый день перед работой Новосельцев отводил своего младшего шалопая.
Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной голой аллее шелестя облетевшей листвой, отчего, отчего, отчего ты себя не жалея с непокрытой бредешь головой.
Еще одно здание, где снимали служебный роман, а точнее лицевая его часть, Федеральное агентство морского и речного транспорта, которое находится на Кузнецком мосту. Именно в эти двери входили все сотрудники статистического учреждения, а непосредственно их кабинеты и приемную снимали в павильоне киностудии «Мосфильм», где Эльдару Рязанову позволили построить гигантские декорации. Также на киностудии были созданы декорации квартиры Самохвалова. Но квартира Людмилы Прокофьевны имеет свой, причем настоящий адрес. Улица Большая Никитская, дом 45. Во время съемок этот дом был элитным. Еще одно важное для сюжета здание, расположенное в Большом Гнездяковском переулке. Именно здесь находится та самая крыша, где товарищ Калугина поливала цветы, а Новосельцев ее успокаивал.
Я не хотел, я не понимаю, почему у меня вырвалось это слово... мокрый. Я хотел сказать доброе, Людмила Прокофьевна. Я преклоняюсь перед вашей...
Я не понимаю, почему вы... За что вы меня так ненавидите? Что я вам такого сделала?
Кто вам сказал?
Я вас не подсиживала.
Не подсиживала.
Я вас тоже не снимала.
Пока еще не...
Время вы регулярно получали.
Получаю. Людмила Прокофьевна,
я раскритиковала ваш отчет. Извините меня, я имею на это право.
Мы вас...
Я пока еще ваш директор.
Души не чаем. Мы вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко.
Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю.
Нет, это заметно должно быть.
К слову сказать, кабинет Людмилы Прокофьевны тоже был построен в павильоне Мосфильма. А сейчас несколько интересных фактов о фильме. Вы наверняка не знали, что рабочее название картины – «Сказка о руководящей Золушке». Бронзовый конь, которого переносят Новосельцев, ранее был задействован в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Он же показан в одной из серий телефильмов «17 мгновений весны», в фильмах «Формула любви» и «Старый Новый год». Позже этот же конь появился в фильме Владимира Меньшова «Ширли Мырли», снятом уже после распада СССР. Служебный роман включен в учебную программу в Китае для студентов, изучающих русский язык. Все участники настолько увлеклись съемочным процессом, что наснимали на 3 серии, и режиссеру потом пришлось вырезать целые сюжетные линии. Больше всех пострадал персонаж Людмилы Ивановой. Еще один интересный момент. Сцены поездки Ольги Рыжовой в транспорте снимали на натуре, без привлечения массовки.
Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает одна маята, нас метро то и дело глотает, выпуская из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.
Слова музыкальной визитной карточки фильма «У природы нет плохой погоды» были написаны самим Рязановым. По его словам, в том случае он перебрал массу вариантов стихов известных поэтов, но так ничего и не нашел. Но он передал их композитору фильма Андрею Петрову под видом стихотворения английского поэта Уильяма Блейка, чтобы не смущать его. Тот подлога не почувствовал, но после того, как узнал истинное авторство, многие стихи известных знаменитых поэтов, предлагаемые Рязановым при дальнейшем сотрудничестве, казались ему стихами самого Рязанова.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество, печать, бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
В современной адаптации пьесы «Сослуживцы» главные роли сыграли Светлана Ходченкова, Владимир Зеленский, Марат Башаров и Анастасия Заворотнюк. Однако осовременивание любимого фильма было холодно воспринято не только зрителями, но и самим Рязановым, который сказал, что не собирается смотреть пародию на себя. Позднее он сам жалел, что продал права на экранизацию своих фильмов. То же касается и «Иронии судьбы 2». Что ж, насколько удачной или неудачной экранизации, время покажет. А нам, зрителям, остается только не пропустить очередную трансляцию своего любимого фильма. Ведь его еще не раз покажут по телевизору. А потом еще и прогуляться по Москве, вспоминая места, где снимали «Служебный роман». Горячо любимый фильм не одним поколением.
С каждым днем все непосильней кладь, что тебе назначено природой. Надо благодарно принимать смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода. Надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. осень жизни, как и осень года. Надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить.